Сегодня мы с вами поговорим о победе над судьбой. Так, на первой лекции мы с вами говорили о природе любви. Потом мы говорили о том, как выстроить отношения. Сегодня мы поговорим с вами о том, как побеждать судьбу, как молиться, как преодолевать трудности. Есть тоже системный подход, можно к этому сделать. Вот, допустим, муж ведет себя грубо, допустим, пьет там, дерется. Ну, то есть, есть в целом три состояния жизни. И все это ваша судьба. Вот что вы перед собой видите, это все ваша судьба. Этот мир так удивительно устроен. Если бы вы это видели, что вот все, что вы получаете в жизни, это ваша судьба. Чужого ничего не получаем. Вот мы как-то себя вели в прошлом, в этой жизни мы получаем ответ. Вот любой человек нам встретится, нам плохо от него становится, это моя судьба, все. Поэтому надо все принимать. Это первое правило, принимать. Поэтому Иисус Христос, Он показал, надо свой крест нести. Понятно? Это трудно сначала, а потом легче становится. Потом воскресает человек, воскресение у него, счастье становится, он становится счастливым. Он свой крест пронес и победил судьбу, и счастливым стал потом. Это первое, что надо знать. Вот близкого человека надо переваривать. Есть три состояния, когда ты встречаешься с судьбой, человек может войти в три состояния. Первое состояние – доброта. Второе состояние – желание правды. И третье состояние – ненависть. Когда человек из доброты входит в состояние желания правды, он наполовину проиграл судьбе уже. Да, люди правды ищут, они разрушают свою жизнь. То есть правды, ну какая правда, ты, допустим, ты стоишь на паперке, там тебе говорят, там 7 лет лишения свободы. Ты сам преступление совершил, кто тебя просил? И ты говоришь, правды, не хочу в тюрьму. Где правда? Правда в том, что тебе придется страдать за то, что ты сделал. Это правда, понимаете? Тебя наказывают. Так же вы, когда вы стоите перед своим близким человеком, это ваше наказание. Какой правды вы хотите? Вы начинаете доказывать правду, ты почему себя так со мной ведешь? Говорит, за что? Был бы за что вообще убил. Ему Бог показывает, как с вами себя вести надо. Близкий человек, вот Бог ему показывает, как с вами себя вести надо. Все. Он видит перед собой не то, что вы видите сами перед собой. Он видит другое. Так действует судьба. Это первое, что надо знать. Теперь надо знать, что не каждую судьбу человек может переварить. Поэтому есть три типа судьбы. И очень-очень важно четко разбираться в том, что с тобой, ты с чем имеешь дело вообще в жизни.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне распространение знаний по всему миру.
Первый вариант. Человек дерется. Ну, любой, бывает хороший человек, там, духовный, драться начинает. Или выпивать, или изменять, допустим. Или бросать, предавать. Ну, любой человек, когда совершает такие поступки, это называется невежественная судьба. Судьба зашла в зону невежества. Надо держаться подальше от близкого человека. И совершать аскезы, чтобы победить судьбу. То есть с ним в это время что-то выяснять бесполезно. Потому что жестокая судьба, она при соприкосновении людей разрушает их жизнь. То есть жестокая судьба сильнее нашей силы. Мы не можем с ней ничего сделать. От нее надо держаться подальше. Ну то есть надо жить отдельно. Вот человек начал пьянствовать, допустим. Не выпивать, а пьянствовать. Начал драться, начал угрожать, изменять, предавать, агрессировать. Все, сразу правило такое, единственное правило, жить отдельно. Или отдельно, может быть, не обязательно разъезжаться. Ну, главное, с ним не контактировать. Если есть возможность, допустим, не общаться дома, просто по-доброму относиться, желать ему счастья, выполнять свои обязанности, но ничего не пытаться его исправить, не пытаться никак с ним взаимодействовать. Понятно? Вы скажете тогда, а как вообще влиять-то на ситуацию? Я вам это объясню. Второй вид судьбы – это не жестокая судьба, а жесткая судьба. Жесткая судьба – это когда близкий человек не ломается, он придурком не становится. Понимаете? Просто с ним очень тяжело. Вот вы, допустим, начинаете разговаривать по душам с человеком, и всегда-всегда это заканчивается скандалом. Вот. До этого все нормально было, а сейчас только начинаете разговор с ним, сразу ругань. Это значит, жесткая судьба пришла. Когда жесткая судьба, надо по-доброму относиться к человеку. На расстоянии находиться, разъезжаться не надо. Надо находиться на расстоянии и просто не выяснять отношения. Все. Когда жестокая судьба, не всегда можно жить на расстоянии. Иногда придется разъехаться, но не бросать человека. И третий вид судьбы – это тяжелая судьба. Тяжелая судьба – это когда тяжело вместе, но в принципе вы можете общаться, разговаривать, все прояснять, но очень тяжело. Тогда, вот когда тяжелая судьба, каждая судьба, она что-то от человека хочет. Вот когда тяжелая судьба, она хочет, чтобы мы любили, прощали, терпели, заботились и прикладывали к этому усилия. И мы, когда так действуем, мы получаем хороший результат. Вот когда жесткая судьба действует, если мы точно так же действуем, мы разрушаем жизнь свою. Когда действует жесткая судьба, то мы начинаем сближаться, и мы натягиваем пружину, и потом... И люди просто навсегда разлетаются. Итак, тяжелая судьба что хочет? Запомнили, что она хочет? Тяжелая судьба. Чтобы мы терпели, прощали, любили. Заботились. Жесткая судьба что хочет, которая вот нельзя рядом, она как пружина разлетается. Что жесткая судьба хочет? Она хочет, чтобы мы научились самодостаточности. Чтобы мы научились переключать тумблер. Вот сегодня вы поехали вместе со мной, и вы что сделали? Переключили тумблер. Вы взяли и наполнились энергией природы. Люди в основном расходуются все время. Они живут вместе и все время теряют силы. Работа дает силы человеку? Забирает. Семья дает силы? Забирает силы. Дорога дает силы? Нет. Ну человек, дорога, работа, дорога, семья. Дорога, работа, дорога, семья. И все время он теряет силы. И приходит жесткая судьба. Энергетически оба человека, резкая энергетика падает у обоих людей. И они вместе начинают находиться, и у них ругань, потому что нет сил. И в это время судьба тебя учит. Отвлекись от семьи, отвлекись от работы, оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но первый куплет этой песни такой. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем следом. Хоть этот путь неведом. Что значит за солнцем? Это значит, иди в природу. Время есть, иди на улицу, иди в парк, стой возле деревьев, длительное движение совершай, постись. Режим дня за солнцем, также режим дня, по режиму дня живи. А если жить по солнечным часам, то станет на земле еще светлее, песня такая есть. Ну то есть, жесткая судьба пришла, с близким человеком не находишь счастья. Находи счастье, значит, на природе сначала, с добрыми людьми и с Богом. Для чего нужна жесткая судьба? Жесткая судьба нужна для того, чтобы вы научились наполняться, переключать тумблер. Она вам дает благо. Она говорит, не получишь счастья от близких людей. Все, иди учись наполняться сам. Близкие люди тебе счастья не дадут. Иди наполняйся сам, иначе твоя семья будет разрушена. Если человек сдал экзамен тяжелой судьбы, просто тяжелой, он научился правильно себя вести. Это первые две лекции для этого. как себя вести в семье, как настраиваться, все. Дальше, если человек научился жесткой судьбе, жесткую судьбу сдал экзамен, как он сдал? А он начал статику, динамику, пост, солнце, воздух, вода, все это делает. Добрые люди, начинают желать всем счастья, ходить на программы, на духовные там и так далее. Научился наполняться. Все, сдал экзамен, отношения наладились. Потому что жесткая судьба хочет человека научить самодостаточности, чтобы он не зависел от близкого человека. Допустим, приходишь домой и лезешь к близкому человеку. Чего ты к нему лезешь? Идет жесткая судьба. Чем ближе к нему подойдешь, тем больше по носу получишь. Жесткая судьба говорит, хватит лезть к близкому человеку, иди сам наполняйся. Учись быть самодостаточным. Все. Понятно?
Да.
Третий вид – жестокая судьба. Чем отличается жесткая от жестокой? Вот когда жестокая судьба, люди предают. Вот жесткая судьба никто не предает. Просто люди не могут быть рядом. Они ругаются. А жестокая судьба наступает – измена, пьянство, мордобой. Человек ворует там деньги, там, предает. Ну, то есть, человек ведет себя как бандит, как агрессор. Это жестокая судьба. Когда жестокая судьба пришла, чему она нас учит? Жестокая судьба хочет, чтобы вы научились сохранять себя. Не быть самодостаточными, а не унижаться. Вот жестокая судьба пришла, она долбанула тебя по личной жизни, близкий человек вышвырнул тебя из своей жизни, дал пинка под зад. Чего хочет жестокая судьба? Она хочет, чтобы ты научился зависеть только от Бога. Жестокая судьба нас готовит к смерти. Быть подготовленным к смерти очень важно, мои дорогие друзья. Это настолько важно, что вы даже себе представить не можете, как. Вот у каждого из вас есть определенный тонус внутренний, который вас преследует всю жизнь. Вот всю жизнь что-то внутри есть. Вот, допустим, на раз, два, три, четыре, на пятом ряду, вот девушка, вот вы, да. У вас постоянно вот ощущение тревоги внутри за будущее. Постоянно боитесь будущего, что-то произойдет, все время думаете об этом. Раскрыть вам тайну, почему вы так думаете все время. Потому что в прошлой жизни вы ушли из жизни в этот момент, когда вы почувствовали опасность, и она к вам пришла и вас убила. И когда вы ушли из жизни, в этот момент вы в этом тонусе предчувствия опасности ушли из жизни, и в этом тонусе вы теперь родились и всю жизнь в нем живете. Хотя уже поезд давно ушел. Мужик вылазит из леса, говорит, где фашисты? Ему говорят, так уже 20 лет война закончилась. Он говорит, а я все поезда под откос пускаю. Так и мы тоже, уже давно все прошло. Уже следующая жизнь, уже давно в следующей жизни живете, а все боитесь. Почему? Потому что это с прошлой жизни. Вот для того, чтобы мы в нормальном состоянии уходили из жизни, чтобы мы ничего не боялись в момент ухода из жизни. Для этого приходит нам жестокая судьба. Она самая милостивая на самом деле. Она нас учит тому, чтобы мы ни к чему не привязывались здесь, в этом мире. Понятно? Есть песня такая, первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, постарайся себя не терять. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя, надо верить в Бога вообще-то. Вот. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять сам. Вот это и есть, что надо делать, когда приходит жестокая судьба.
И только ты молчал, 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 и головой качал печальный люд не знал. А после говорила, начнем же все сначала, начнем же все сначала, любимый мой, и да.
Ну, это жесткая судьба. Можно сказать, начнем же все сначала. Если же столько сказать, ты скажешь, начнем же все сначала, у тебя пошлет туда, где Макар Телят не пас. И так жестокая судьба. Как выйти из лап жестокой судьбы, вырваться? Вот жесткая судьба хочет разрушить семью или нет? Нет. Она хочет, чтобы мы стали самодостаточными. Вот стали самодостаточными, семья сохраняется. Жестокая судьба хочет судьбу, семью разрушить или нет?
Да.
Нет. Она хочет, чтобы мы стали сильными, чтобы нас невозможно было сломать. Когда человек становится сильным, непобедимым, у него вера в Бога сильная, то он достоин счастливой жизни дальше. Жестокая судьба ломает семью, ломает. Если человек самодостаточный, уже пришла жестокая судьба, она семью не сломает. Ну, если человек сохранит семью. Но если он уже экзамен не сдает, не самодостаточный, начал вести себя неправильно, то семья разрушается, возможно, навсегда. Но когда человек сдает экзамен, он становится достойным. Достоинство. Жестокая судьба ломает достоинство, она унизить человека пытается. Все люди вокруг считают его плохим. Все, весь мир поворачивается против него. Все считают его как бы таким плохим человеком, хотя он ничего плохого не делал. Рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой. А дедушку не бил, я дедушку любил. Это жестокая судьба. Пришла, понимаете? Человек хороший, но его все как бы ругают, порицают. Для чего? Для того, чтобы он научился стойкости внутренней. Вот Иисус Христос что-то плохое вообще кому-то сделал, нет? Его там кидали камнями. Его все проголосовали, чтобы его убить. Понимаете, человека, который только людям помогал, для других жил. Все решили его убить. Это нормально? Идея, нет? Вот это жестокая судьба. И когда приходит жестокая судьба, то есть только один путь, который может человеку помочь. Это путь принятия судьбы. И этот путь очень сложный, мои хорошие. Но он очень классный. Это путь, в котором ты пытаешься сохранить себя. Ты пытаешься не дать себя сломать. И выполняешь свой долг. Пытаешься поверить в Бога. Идешь, и тебя все осуждают, плюют в тебя. А ты должен радоваться и думать о Боге, и любить всех, всем прощать. Вот это путь, который вам предлагается, когда приходит жестокая судьба.
Путь на Голгофу, как в небо крут, но не похож на взлет. И кто выбирает такой маршрут, знает, на что идет.
Вот когда пришла жестокая судьба, и у человека все плохо, у него его опошлили, опозорили, забрали жилье, забрали собственность, вышвырнули из семьи. Там действует жестокая судьба. Это все по плану идет. И вы как бы не пытались его этот план поменять, все равно вы его не поменяете. Потому что жестокая судьба готовит вас к смерти. Но чтобы потом не было мучительно больно, понимаете? Но когда человек прошел этот путь жестокой судьбы, он потом уходит из жизни спокойненько, улыбается и в рай идет потом. Все, то есть вас Бог заранее готовит. Правильно же, это лучше же так, чтобы...
Да.
Да, заранее. Вот ты прошел жестокую судьбу, и у тебя сердце счастья, несмотря на то, что в тебя плюют, тогда ты будешь уходить из жизни уже спокойно. Потому что сама смерть — это и есть жестокая судьба. Человека все лишает, она все у него хрясь, 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 забирает все, и все, и ничего не остается. Человек потом в психическом теле из тела вышел такой, а все уже как бы, поезд ушел. И в это время надо ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И тогда в рай.
А что, без жестокой судьбы в рай никак не будет?
От смерти — это жестокая судьба. Жестокая судьба — это смерть. А маленькая смерть — это плохой период жизни, когда тебя бросают, это маленькая смерть. Ты такой, а никуда ничего не может деться. Все, тебя как повязали и начали бить. Ты ничего не можешь сделать. Иисус Христос зачем пришел? Что Он показал? Говорит, что вы думаете, что я один вот так, что ли, хожу? Вы тоже так пойдете в какой-то момент. Вам некуда будет деваться. Каждый человек проходит через жестокую судьбу. Приходит время, он теряет все, что было у него в жизни. И тогда он учится у креста, в котором кидали камнями, плевали. А он нес свой крест, никуда не уходил, падал, поднимался, шел дальше.
Это любви Христовый путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь. Путь на Голгофу, как верность прост, и как судьба непрост. Здесь слезы всерьез, и кровь всерьез, и каждый вопрос — допрос. Это любви Христовый путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь,
вы в воду ледяную зашли, что с вами произошло? А? Кричать начали, да? Несправедливость такая, а? И смотрят все на меня, когда все зашли. А я что делал в это время?
Спокойный такой.
Спокойный был, улыбался, да? И вы поняли, что все хорошо, да? И вам легче стало, так? Старшие есть? Вы думаете, ну значит все. Все нормально. А если нет старшего? Если муж вышвыривает из дома? Если измена? Никого нет вокруг? Никто не может помочь? Надо понять, что Бог всегда внутри. Он все знает, что с вами происходит. И не думайте, что Он делает что-то плохое. Он всегда все делает для нашего блага. Он здесь сердце прямо находится. Зачем Он так делает, так такую ситуацию жесткую? Потому что мы здесь как песчинки в море, понимаете? Мы здесь одинокие, но думаем, что мы здесь прямо все защищены. Все равно придется все это оставить. Вот никто, кто здесь сидит, здесь навечно не останется. Придет время, и вас никого здесь не будет. Или нас. Все пойдем дальше. И в это время надо правильное настроение иметь. И для этого настроения приходит жестокая судьба. Раньше она нас тренирует. Иисус Христос зачем это все показал? Как надо жить? Принять свой крест. Бросают тебя, значит так надо. И скажут, что надо делать? Что надо делать, Олег Иванович? Надо сохранить себя, нельзя унижаться. Нельзя слабым становиться, нельзя униженным, нельзя подавленным, нельзя в депрессию. Надо стараться выжить. И вам все инструменты даны. Чувствуете, обида раздирает, ледяную воду, неподвижное положение тела. Чувствуете бессилие, длительное движение. Чувствуете, депресняк пах ушел, пост на воде. Не поддавайтесь. Чувствуете одиночество, значит идите помогайте людям. Всем желайте счастья. Чувствуете разочарованность, идите в храм. Там будет сразу силы, Бог даст.
Путь на Голгофу Бог осветил, сердце горит на нем. И нет прекрасней в мире пути, чем Голгофский подъем. Это любви Христовый путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на который грудь.
Надо понять, что спасает человек. Надо почувствовать любовь. Ну, допустим, вчера вот я Наташе любовь свою дарил, давал, клал ее руку на голову, она кричит: «Меня никто не любит, никто не любит, никто не понимает». В это время я прям ей дарю свое благословение, милость. Она: «Меня никто не любит». Почему? Потому что она не чувствует. Человек чувствует только боль, что его не любят. Человек видит в это время, это скупость называется. Человек видит только тех, кто его не любит. Вот если человека 20 человек любит, а он хочет, чтобы его любил только этот человек один. Это нормально? Это скупость. Переключись на тех, кто тебя любит. Вспомните маленького ребеночка вашего, которого обидели, написали в его горшок там, или, допустим, игрушку ему сломали там в песочнице. Он к маме прибегает, и мама ему сисю дает. Она говорит: «Ты как он?» Он никак. Он просто сосет сисю, все, ему пофиг, все. Он не знает, как он в это время, потому что у него нет сил. Ему надо восстанавливаться. И он улыбаться еще долго не будет. Он будет спокойно просто возле мамы находиться и наполняться. Потом начнет улыбаться, забудет про то, что написали в его горшок. Понятно? Так и вы тоже вот... обидели, человек плачет, нужна сися. Где ее взять взрослому человеку? Природа — это мать, добрые друзья — это мать, в храме Бог — это мать. Все, иди туда, перестань капризничать, перестань плакать. Некоторые дети плачут, не хотят сисю брать, это уже как бы капризы. Тогда тебе никто не поможет, ори тогда. Итак, какой вывод можно сделать? Когда человек в жестокую судьбу попал, что ему поможет?
Природа, добрые друзья.
Только любовь, только любовь. Понятно? Любовь, природа — это что? Любовь. Добрые друзья — это что? Любовь. Господь — это что такое? Любовь. Все, переключайся. Переключайся с тех, кто тебя обидел, на тех, кто дает любовь. Наша жизнь должна как песня всегда течь. А певец это кто? Это я. Это кто породнил песню певца? Кто породнил?
Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь есть и цветы. Любишь вкус воды и хлеба, и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.
Здесь поется о жестокой судьбе. И дается правило, формула, как с ней побеждать. Никто тебя не ждет.
Дорога без конца, дорога без начала и конца. Свисти, как птица, и не жди награды. Нет на свете тишины, только плач твоей струны. Только вечность дарит звуки, но в груди огонь жестокий, мой единственный огонь.
Взять любовь. Иди подходи к иконе и плачь, чтоб сисю тебе дали. Вот маленькому ребенку просто ее суют. Он сам не может взять, потому что он очень маленький, он не понимает. Если он сисю взял, значит успокоится. Но взрослый человек, он знает, что надо сисю взять. Он не знает только, что надо к этому прилагать усилия. Надо встать на колени перед иконой, перед святым человеком, перед наставником духовным и плакать. Дайте мне сисю, дайте мне любовь, я не чувствую, я скупой. Я хочу себе вернуть ту жизнь, которая от меня уже ушла, ее теперь уже не будет, все. Не надо плакать, просить, и когда человек это делает, то он получает эту сисю и начинает сосать. В это время любовь начинает его восстанавливать, у него появляются силы. Он тогда может выжить, но в это время все люди отвернулись от него, кроме друзей. Жестокая судьба – это такая классная вещь. Она все показывает вот в истинном свете. Все говно отвалится, все настоящее останется. Вот когда человек помылся, допустим, у него все отвалилось ненужное, так хорошо же, да? Чистенько. Вот так вот перед, после жестокой судьбы чистенько жить становится. Потому что все лишнее, ненужное, все отваливается. Остается только все хорошее. То, что нужно. Добрые друзья никогда не бросают, когда жестокая судьба приходит. Только бросают те, кто лишние были, временные люди, ненужные. Но это же классно, когда остаются только настоящие. Все остальное отваливается, так? Ну.
И музыка, которой нет конца, они тебя поверить не обманут. А если спросят вдруг, где любимая и друг, промолчи в ответ с улыбкой, пусть никто не видит сердца по себе от разлук. Дорога без конца, она когда-то выбрала тебя. Твои шаги, твою печаль и песню. Только вот идти по ней, с каждым шагом все больней. С каждой ночью все светлее, с каждым словом все смертельней, с каждой песней все трудней.
Так мы говорим с вами о жизни. И когда все хорошо, говорить не о чем, люди на лекции не ходят, все нормально. Ты лекции слушаешь, а что-то они слушают. А что? Да, все хорошо. Когда тяжелая судьба приходит, начинаешь слушать. Жесткая судьба, сильно слушаешь. Жестокая судьба, уже все, уже не можешь не слушать. Все время слушаешь. Нужно как-то выживать. И говорит, Олег Геннадьевич, я не слышала ваш лекции, а теперь я слышу. Значит, пришла жестокая судьба или жесткая. Когда приходит тяжелая судьба, человек трезвеет, он начинает все глубже понимать. Все инструменты, которые даются, он сразу начинает использовать. Давайте теперь мы с вами поговорим о самом главном. Самое главное в жизни человека – это память. Вот, допустим, если вы все время вспоминаете, кто вас обидел, это значит, что вы с Богом находитесь в конфликте в этой жизни. Потому что вы вспоминаете, никого же нет вокруг. Кому вы жалуетесь? Вот сегодня вот девушка вот волосы вот так. Не оборачивайте вы. Да, вот кому вы сегодня жаловались? Вы сегодня что-то думали о плохом. Кому жаловались? Кто рядом был?
Ну, рядом муж, но не знаю, муж жаловался что-то.
Вы жаловались мужу? Он слышал вас?
Да.
А, хорошо, вы жаловались Богу. В своем сердце. Мы всегда только ему жалуемся. Все время недовольны. Понимаете, а он все время нас терпит, по-доброму относится. И мы все время жалуемся, нам все не так, это не сяк. Вот. Это неправильный образ жизни. Потому что жаловаться не на что. Мы здесь получаем только то, что заслужили. Поэтому существует еще разумное существование. Что такое разумное существование? Это когда человек пересиливает вот эту тенденцию, которая в нем живет. Это очень смелость большая. Это точно так же, как вы зашли в ледяную воду. Вы когда заходили, вы не знали, что дальше будет. Вы боялись. Но есть старший, который стоял, смотрел на вас. И вы верили, что все будет хорошо. И вы думаете, ну как я вот рядом с Олегом Геннадьевичем не зайду в воду? Это же как бы единственный шанс в моей жизни. И вы заходили, так?
Да.
И потом какой результат? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Результат хороший, правда? Вот. Мои хорошие. Запомните, есть еще покруче вещь, чем просто в ледяную воду заходить. Это взять, восстать против своей памяти. Посмотреть на святого человека, на изображение, или на священное писание, на святое имя Бога, посмотреть написанное. И сказать, все, мне надоело жаловаться. Спасибо, Господи, что я живу, что ракеты здесь еще не летают. Спасибо за воздух, за солнце. За голубое озеро. Спасибо за друзей. Спасибо за все, что ты мне хорошего дал. Мы же скупые. Мы все время ноем, что-то не хватает. Мы никогда не благодарим. А если человек не благодарит, то он теряет. Милость Бога теряет. Господь всегда останется добрым, но ему сколько нытье наше слушать. Понимаете? Вот Золушка, допустим. Вам нравится этот персонаж?
Да.
Она жаловалась, нет?
Нет.
Она все время, спасибо вам всем, спасибо. Что она получила? Принца получила в результате.
Настенька.
А?
Настенька тоже,
да? Такая хорошая. Не холодно мне, все нормально. Да, ее морозит, а ей не холодно. Она тебе тепло. Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная. Все тепло, Дедушка Мороз, тепло. Все нормально. Это называется благодарность. Понимаете, вот это и есть то состояние, которое приносит удачу, мои дорогие друзья. И вот эта молитва, вот эта вот Аллилуйя, Альхамдулилия, это все из этой оперы. Это называется благодарность, понимаете? И с этого начинается нормальная жизнь. Это революция в сердце. Это когда ты, все, хватит ныть. Спасибо, Господи, спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за все, что в этом мире так люблю я, за день и ночь, за радость, грусть, за все, аллилуйя. Благодарность.
Благодарность, вот моя молитва, первые цветы на этом поле пены, выпала расцвет, окропила травы, и в рассветном солнце не осталось страха.
Благодарность — это революция. Ты, каждый человек видит свой мир в этом мире. И если ты хочешь жить в удаче, то рисуй свой мир, который ты должен увидеть правильно. Ищи добрые глаза на улице, ищи добрых людей. Если человек смотрит плохо, значит, у него тяжелая жизнь, ничего страшного. Пожелай ему удачи. Не надо никого осуждать. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Понятно? Не надо никого, как бы, если собачья жизнь у человека, ну, он злится, ничего страшного. Надо, что такое память? Память — это когда человек заставляет себя рисовать свой мир. Вот пришло время, Бог как бы всех от тебя отбросил, и ты рисуй дальше свой мир. В своем сердце. Надо смело, это смелая позиция, смелая жизнь. Природа тебе в подмогу, добрые друзья и Бог, больше нет помощи никакой не будет. Что вам поможет? Вам поможет фильмы от святых, о святых людях. Что вам помешает? Всякие сериалы, мертвые не потеют там. Гаджеты вам помешают. Гаджеты помешают. Вот. Вам поможет только святость. Вешайте иконы вся дома. Священные книги кладите. Хочется посмотреть, отдохнуть, смотрите только фильмы про святых. Их завались.
Грустно становится после них.
Грустно, да, не после...
Фильмы
святых не грустно становится после них. После них становится трудно. Потому что они вскрывают говно, которое находится внутри. Поэтому нужно их смотреть, и рано или поздно после них станет хорошо. Понимаете? Я сейчас чем занимаюсь? Вот в самолете делать нечего, лечу там, допустим, Бернадетт, там фильм такой. Смотрю, девочка 15 раз видела Деву Марию. Приходила к ней Дева Мария 15 раз. Она к лику святых причислена, эта девочка. Я смотрю про ее жизнь. Я потом смотрю на эту девочку, на самом деле, вижу ее в небе, как ангела. Она мне привет передает. Вот я фильм посмотрел, получил милость от святого. Там, допустим, фильм «Падре Пио», там, это, которого вот эти вот стигмы. Ну, это второй. Первый Сан-Франциско, у нее стигмы появились, святой Франциско, а второй это «Падре Пио». Я про него смотрю, потом его нашел в пространстве, вижу, как он из страдания Христа на себя взял, думаю, вот классный человек, тоже благословение получил. И так далее, вот так я провожу время в самолете. А вокруг все смотрят всякую хрень. Заставляйте себя, пускай будут слезы, ничего страшного, плачьте. Любите святость, смотрите «Мать Терезу» фильм, смотрите про святых людей, плачьте, радуйтесь чистоте человеческой. Учитесь из себя вытаскивать вот эту всю грязь, бороться с ней. Благодарите Бога за все. Если плохо начали о ком-то думать, значит не тем занимаетесь. Ну, человек, допустим, запутался в жизни. Тебе какое дело? Ты со своей жизнью разберись. Запутался. А?
Олег Геннадьевич, а вот Махабхарата на основе священных писаний?
На основе священных писаний фильмы смотреть. Да, Сита Рама, Махабхарата, там. Есть целые сериалы. Вот, например, сериал, допустим, «Фарук Амар». Смотрели? Напишите «Фарук Амар».
Смотрел как раз никому не.
А?
Никому не смотрел как раз.
Классно?
Вообще нет.
Ну вот про то, как пришел Мухаммед на эту землю. Про вот первых мусульман, как они страдали ради Бога. Такой классный фильм, добрый такой. В добрых фильмах нет злых ролей. Все люди хорошие, там просто каждого своя судьба. Там не было злых, там все были хорошие, просто каждый по-своему вот жил в этом мире. «Сита Рама» есть такой сериал, многосерийный, там 600 серий. Вот. Очень красивый фильм, и там столько любви, там столько глубины, вот это вот понимание, как правильно себя вести надо, как приносить жертву свою жизнь. Все описано. И так далее. То есть очень много таких фильмов про святых есть, всякие фильмы. Надо смотреть их, повышать свое сознание, очищать свое сердце, учиться любви, благодарности, понимаете, в жизни. «Остров» тоже хороший фильм. Ну да, вот такие фильмы надо смотреть, которые человеческие позы, подвиг показывают. То есть зачем это все нужно? Это нужно для памяти. Вот теперь я вам объясню, что такое память. Если память человека направлена на благодарность и на чистоту, то начинается победа над судьбой. Вот вы, допустим, можете, некоторые знаете, как молятся, они просто садятся так. Шнек-шнек-ням-ням, шнек-шнек-ням-ням, шнек-шнек-ням-ням. И молятся. Грешная, 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 грешная. Тараторит, тараторит что-то. Вот представьте, вы, допустим, к девушке подошли. Я тебя люблю, 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 я тебя люблю. Она говорит, слушай, успокойся, скажи по-человечески. Я тебя люблю. Ну, слава Богу. Понимаете, люди глупостями занимаются. Надо от сердца повторять молитву. Цель молитвы – это память. Молитва нужна для того, чтобы помнить. Скорость молитвы должна быть такой, чтобы у тебя включилась память о Боге. Ты должен думать о Боге. Не можешь включить – включай молитву другого человека. Надо понять, что есть такое понятие – отраженная молитва. Сначала, когда люди начинают молиться, они могут ее только отражать. Как ее отражать, молитву? Для этого надо настроиться на кого-то, кто хорошо настроен. Вот, допустим, вчера вот я включал, допустим, Богородице Деврай, понравилась вам молитва? Есть много хороших таких, ну, молитв, которые очень сильно вдохновляют сердце. И все они в основном имеют в себе два типа звуков. Один звук – это звук любви, а другой – звук силы. Как они выглядят? Звук любви – это всегда нежный какой-то добрый или мудрый голос. Вот. А звук силы – это всегда хор какой-то. И вот что это за такой за звук? Почему вот эти все хоры сопровождают? Зачем? Что это за звук вообще? Это что за звук? Знаете? Это звук, который, вот когда душа выходит из тела, она видит свет перед собой, за этим светом идет. А от этого света исходит торжественный звук. Вот такой звук или звук ом, или звук дзень. Как бы его ни называли, могут вообще никак не называть. Но этот звук есть во всех традициях духовных. Он сопровождает любые молитвы. Почему? Потому что когда душа слышит этот звук, она сразу раз замирает. И настраивается на молитву, потому что память переключается с помощью этого звука. Понятно? Вот, допустим, взять вот такую молитву. Здесь поют, ну это горцы поют, мусульмане. Поет человек, и подпевают остальные, и вот они подпевают этим звуком, который побеждает судьбу. Этот звуком, который звук силы. Вот он звуком любви поет. Он такой обычно жалобный, такой плачущий звук любви. А звук силы такой, он величественный, сильный. И вот по такие молитвы, когда человек молится, он побеждает судьбу. Вот послушай. Своих проблем. Слышали этот голос? Сразу сердце привлекается, и ты обо всем забываешь. Вот в этом смысл молитвы, чтобы ты забыл о себе и вот думал о Боге. У тебя мысли о Боге, чтобы появились сердце. Это в это время начинает побеждаться судьба. Все страдания отступают, болезни отступают, и жизнь налаживается. Я вам сейчас расскажу, какие этапы вот победы над судьбой есть, как настраиваться правильно. Но сначала просто поймите, как молиться. Если человек не поймет, будет бубнить, что-то тараторить там всю жизнь. Толку никакого. Молитва – это память. Если сам не можешь включить, а не всегда человек может включить память. Потому что приходит время, его память так сильно зависает на себе, что он даже ночью не может отвлечься от себя, даже ночью думает. Это значит, что нужна помощь какая-то, нужен голос какой-то, который тебя отвлечет. Понимаете? Или, допустим, голос сильной любви. Бывают голоса сильной любви. Вот, допустим, вот этот человек, он уже ушел к Богу. Но он когда молился все время, он пел, и он плакал во время молитвы. Собиралось по 4, по 40 тысяч, 50 тысяч человек слушали, подпевали. И он когда пел, у него он импровизировал, он все время пел, потом говорил что-то, потом пел, у него как лекция была. Но он все время говорил о том, что «Мой Господь, я уже к Тебе иду, я не могу жить без Тебя, сколько можно уже здесь находиться, я уже устал без Тебя, Ты мне нужен только один». Вот об этом он пел. А люди слушали. Но это на хинди сейчас будет. Я к Тебе уже иду. Мой любимый Господь, я к Тебе иду. Я иду к Тебе. Человек произносит имя Бога, он торопится, нет? Быстрее, быстрее. Что происходит? Он тянет, углубляется в это имя. Он его погружает в себя. Понимаете, вот эта молитва. Молитва это так не делает. А надо погружаться в сердце. Это имя Бога. Это мальчик, который пасет коров. Господь приходит как пастух всегда. Всегда он когда приходит. Иисус Христос тоже же пас овец. Ну, как он показывает, что мы для него как ну, маленькие телятки, которых он пасет. Маленький мальчик Господь. Так его увидел Моисей. Увидел Бога, как маленького мальчика, который к нему пришел. Сколько же идти? Сколько до путешествия будет длиться? Когда же все это закончится? Почему ты меня обманул? Почему ты меня оставил? Сколько еще веков ждать, когда ты меня поцелуешь? Мой любимый, сколько же длится это путешествие? Он уже, кстати, все, как бы, закончилось у него путешествие. Попал в духовный мир. Когда человек попадает в духовный мир, у него психическое тело растворяется. Если ты видишь психического тела, можно человека через психическое тело найти где угодно. Я вот сейчас спрашиваю, погиб человек на войне или нет. Я смотрю, если психическое тело на земле, значит, он живой. Если отделилось, вверх пошло куда-то или вниз, значит, все, человек ушел из жизни. По психическому телу можно определять. А если человек уходит в духовный мир, нет психического тела, оно растворяется, его не найдешь. Все, я ищешь. Через память можно найти все. Вот человека смотришь по фотографии, сразу мгновенно контакт с ним через память. Можно найти его где угодно в этом мире. Вот у него психическое тело, вот у этого человека растворилось. Его нет. Он осталось только духовное тело. Он ушел в духовный мир. Почему? Потому что он свою любовь направил не на то, чтобы здесь наслаждаться в этом мире, ища искать счастье, он направил на истинный объект, который действительно никогда не обманет тебя. Она вовеки тебя не обманет, только любовь. Любовь — это энергия Бога, это его супруга, Господа, это его энергия, не наша. Поэтому, когда человек ради любви живет, настоящей любви, он всегда на святость настраивается. И как только человек на святость настраивается, сразу начинает сгорать судьба. Все плохие события уничтожаются. Начинается победа над судьбой. Это молитва, это слушать вот такие песнопения или саму повторять. Молитва означает память. Если человек искренне, от сердца слушает тех, кто любит Бога, он тогда тоже сжигает свою плохую судьбу, понимаете? То есть включайте молитву, разные молитвы есть, в разных настроениях. Вот есть, допустим, молитва 5000 лет назад составленная. Она предназначена для победы над судьбой, когда идет беспредел. Господь приходит в такой форме, которая уничтожает любой беспредел. Когда демонические силы на земле устанавливают господство, начинают люди убивать друг друга, братья становятся врагами, проливают друг друга кровь. Это значит, демонизм установил свою силу на земле. Люди режут друг друга, убивают, причем зря просто, из-за какого-то маленького кусочка земли. Значит, демонизм, демонические силы устанавливают власть на этой земле. Господь в это время тоже может прийти, но для этого нужно молиться Ему. Есть разные духовные традиции, но вот, допустим, одна из молитв, она звучит очень оптимистично и сильно. Люди собираются, вот много-много священников, они возжигают много костров. Огонь — это энергия победы над судьбой. Люди смотрят в огонь, льют туда топленое масло. Топленое масло — это энергия любви, свою любовь отдают через это, как символ. И повторяют сваха в это время. Сваха означает, что ты отдаешь, жертвуешь что-то. Вот. У нас вот сваха, вот зачем сваха нужна? Отдать невесту, она жертвует, отдает невесты. Вот так же сваха, то есть это древнее слово. Сваха — это оттуда, из древних языков взят. Вот. Оно означает, я тебе отдаю свою любовь, Господь. Вот. И прославляется вся молитва, вот это просто прославление Бога. Вся молитва чисто славит Господа и настроение победы, силы такой. Хотите послушать? Хором поют много сразу человек. Красиво?
Да.
Ну, то есть, все молитвы «Победа над судьбой», они очень красивые, в разных традициях они поются, но они все очень красивые, они приносят счастье человеку. Человек, когда их слышит, у него окрыляются, крылья вырастают. Надо найти какую-то свою молитву, включать ее и под нее повторять свою молитву какую-то. Можно в одной вере, можно в разных верах. Все зависит от того, какое ты настроение хочешь взять. Допустим, хочешь, допустим, мусульманское, допустим. Хочешь, можно, чтобы совпадало, вот, допустим. Повторяешь Альхамдулиля, допустим. Можно включить Альхамдулиля и под нее повторять. Но при этом надо в настроение входить. Вот это самое главное.
Альхамдулилля.
Алькам дулиля — два слова. Алькам и дулиля. И надо алькам долго тянуть, первое слово, и мысленно брать в себя энергию Бога, погружаться в нее. И дулиля — благодарность уже дальше. Сначала берешь энергию, потом отдаешь. Надо, чтобы состояние реки возникло в сердце. Берешь, отдаешь. На два вдоха. Я делаю? Я сливаюсь. Сливаюсь с настроением. Настроение – основа памяти. Если ты, у тебя внутри живет память, откуда появляется, откуда, почему ты помнишь о себе? Потому что там звучит настроение внутри. Настроение звучит, и ты памятью в это настроение погружаешься, потому что настроение всегда захватывает память. Вот какое, допустим, настроение? Отчаяние, да, Наташа, отчаяние сейчас по настроению. Память там живет, захватывается отчаяние. Когда ты одна остаешься, отчаяние такое. Так не должно происходить, и так нельзя, это невозможно, так нельзя, это плохо, это нехорошо. А надо настроение какое? Настроение победы надо. Надо настроение брать те, кто молится. И ты берешь, слушаешь, соединяешься с настроением молитвы. Почему я так сильно начал изучать? Потому что мусульманское настроение — это настроение доблести, храбрости, победы, величия Господа. Христианское настроение уже такое сострадание, доброты. Есть разные настроения. И, допустим, вот Аллилуйя, допустим. Богородица, Дева радости. Почему я выбрал эту молитву? Потому что она славит Господа. А еще лучше славить его близких, когда ты когда человек славит не Господа, а его мать, Господь еще сильнее привлекается в сердце, он ее любит. Понимаете? Еще сильнее эффект тогда получается. Наша цель, чтобы память с Богом соединилась.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах и благословенна чрева твоего, яко спаса родила неси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная
У меня звук похож на звук колм вот такой. Вот этот звук привлекает память. Вот именно этот звук в сердце должен звучать. Разные молитвы могут быть, но суть вот этого, вот этого звука. Он сразу, вот вы, допустим, начали читать, у кого мурашки пошли по коже. Слезы застывать начинаешь, да, такой, застываешь. Да? Это память, значит, привлекается. Пошла энергия, память привлекается. Запомнили? Не торопитесь. Никуда не бежите. Вы можете делать какое-то свое молитвенное правило, но если вы хотите побеждать судьбу, тогда уделите этому время. Неподвижное положение тела. Вставайте или садитесь. Каждое положение тела имеет свое значение. Основное положение тела – это стоя. Это принятие судьбы. Это взять свой крест, это стоя. На коленях, вернее, стоя – это терпение. Человек терпит. Вот вы стоите, что вы делаете? Терпите. Когда вы на колени встали, что вы делаете? Принимаете. Человек на коленях, он не терпит, он принимает. Дальше, если вниз сел, поза алмаза, то есть на ноги сел, в это время выдавливается судьба, он начинает себя выдавливать. У меня один человек поделился, говорит, у меня налоговая инспекция мне позвонила, говорит, мы к вам приедем завтра. Он в алмаз сразу сел, на 65 минут, на 5 слоев начал выдавливать судьбу сразу. Молиться в алмазе. И раз не приехали. Он каждый день в алмазе, они говорят, через дней 5 звонит, говорит, у нас что-то тут это обрал, мы к вам приедем завтра. Он такой, фигушку вам, я опять в алмазе. Я опять в алмазе. И опять выдавил их, опять так они к нему не доехали. Ну, сидит и как бы молится. И пробеждает судьбу, и все. Потом приехали, посмотрели, да у вас все хорошо, не стали ничего проверять, поехали дальше. Все, судьбу победил, уже поздно приезжать. Можно приезжать только когда плохая судьба. Когда все кончилось, плохая судьба. Что приезжать-то? Бесполезно уже. Итак, мы с вами переходим к самой молитве уже, да? Вот первое, что вы должны понять. Если вы торопитесь куда-то, суетитесь, если вы на весь вздох не повторяете очень глубоко от сердца, то ничего не будет. Это все бесполезно. Вот это бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм, это все как-то не работает. Для победы над судьбой не работает. Нужно глубоко сердцем долго тянуть. Понятно? Память нужно забрать, память, захватить память. И есть три типа звука. Вот звук, допустим. Я желаю всем счастья. Это звук эмоций. Он судьбу не побеждает. Он улучшает эмоции, самовыражение делает, человек самовыражение. Можно в театре, допустим, таким звуком выступать. Вот, есть второй звук, это звук настроения, допустим. Я желаю всем счастья. Звук настроения. А если плохое настроение, я желаю всем счастья. Вот, звук настроения. Судьбу не побеждает, создает настроение. Есть звук памяти. Или звук слушания. Вот если у вас в сердце есть любовь к Богу, вы можете его слушать и повторять. Тогда это будет звук памяти из вашего сердца. Но в основном, когда плохая судьба у человека, у него любовь к Богу заканчивается, начинается страдание. Поместились на трехрядке все страдания в три ряда. И окнеет и так, и этак, со словами и без слов. Намаломал немало веток, обломал немало дров. Или наоборот. Ну, то есть, обломал немало веток, наломал немало дров. Ну, то есть, толку никакого. Страдания, да? Это то, что у нас внутри. А снаружи я слушаю тех, кто молится. И это называется звук памяти. Вот сейчас вы поймете по примеру, как это работает. Вот девушки все знают, что самое главное слово в жизни девушки, самое главное слово, это «я тебя люблю». Вот они ждут все этого слова в жизни. И ждут, когда человек это скажет. И каждая девушка знает именно, как должно это звучать. А теперь девушки тренинг. Допустим, вы слышите, я вам повторяю. Вот вы услышали, да, человека. И вы должны определить, это фальшиво или нет. Первый вариант. Я тебя люблю.
Фальшиво.
Фальшиво. Не пойдет. Все согласны, девушка?
Да.
Второй вариант. Я тебя люблю.
Не верю.
Не верю. А второй вариант не верю. Но уже получше, да, как-то так? Более-менее. Теперь третий вариант. Это называется голос памяти. Смотрите. Я тебя люблю. Сейчас как?
Да,
нормально, пойдет?
Прям в сердце.
Отлично?
Да.
Заработала? Вот это именно этим голосом надо молиться. Запомнили? Это звук, который все боятся, люди. Он такой какой-то психиатрический. Его боятся все, потому что все, ну, чую такое, что с человеком произошло вообще. Это звук революции, звук от всего сердца, звук сильный, звук глубокий, звук, основанный только на слушании. Я ничего не думаю, о себе не думаю, сливаюсь с тем, кто поет. Полностью в его настроение вхожу, его мысли, все, сливаюсь с ним. И его голосом стараюсь петь, как он. Но звучу вот, звучу этим звуком глубоким. Слышите? Хорд слышите?
Богородице, Дева, радуй.
Надо дышать прямо этим звуком, дышать прямо, вдох-выдох, прям вдыхаем-выдыхаем. И потом начинаем им прямо повторять аллилуйя, вот этим, вот им прямо, сливаемся с ним, с этим звуком.
Я Господа родила.
Побеждаем судьбу. Стоим неподвижно, на коленях. Поза бабочки доброту вырабатывает. Допустим, как собака гавкаешь на всех, позу бабочки. Стопы вместе, колени врозь. А можно спину прислонять к стене. Это облегченная поза бабочки. Можно на мягком садиться, легче статику делать. Алмаз облегченный, подушечку под попу, между ног. Она, ну ты садишься, но не на ноги, не полностью, чуть-чуть выше, и уже легче. Облегченное стоять положение, стоишь возле стеночки. Ноги отодвинул, легче уже 65 минут. Так можно себя научить, постепенно приучить к этим положениям. Делать облегченные положения. Понятно? Ну?
Я это практикую, но у меня варикоз. И у меня... Я вот не понимаю, это хорошо или плохо?
Хорошо. Если у вас варикоз, у вас статическое и динамическое напряжение вместе. На третьем слое психическом. Вы как минимум 40 минут стоите раз в два дня, и как минимум 2 часа 40 минут ходите, и у вас варикоз проходит. Все, мои хорошие, значит, неподвижное положение тела, слушаем тех, кто молится, и вместе с ним повторяем. Теперь дальше. Вот, допустим, у вас есть проблемы. Ну, то есть, допустим, жестокая судьба, муж бросил, да? То есть, вы чего добиваетесь? Если вы добиваетесь вернуть мужа, когда жестокая судьба, то вы разрушаете свою жизнь. Когда жестокая судьба действует, что надо добиваться? Сохранить себя, чтобы чувство собственного достоинства вернулось в центр. Оно вниз ушло, ты униженное, назад ушло, ты в депресснике. Надо в настоящем жить. Счастье означает жить сейчас. Счастье. Тие означает существование. Счастье. Нужно жить сейчас. Не завтра, не послезавтра, не в прошлом. Был душой я молод, теперь старик, в прошлое погрузился. Надо сейчас жить. И для этого надо слушать тех, кто молится, вместе с ними повторять, сливаться с их звуком, погружаться в настроение тех, кто молится, отрываться от своей памяти, и погружаться в память тех, кто находится в нормальном состоянии, кто умеет думать о Боге. Помощь, поддержку брать. Не двигаться, потому что когда человек не двигается, у него энергия знания начинает двигаться по телу. Энергия знания приводит к концентрации внимания. Концентрация внимания – это энергия знания на память. Память включается от знания. Человек не двигается, знание культивирует. Теперь у вас есть проблема какая-то. Допустим, ваша проблема при жестокой судьбе какая? Ты потерял себя. Униженный, несчастный, замученный. Вот и скажи Господу перед молитвой. Я хочу стать самодостаточным, хочу счастливым стать. И дальше славишь Господа, а себя забываешь вообще. Очень важно во время молитвы понять, что происходит. Во время молитвы ты веришь. Что значит веришь? Вот, допустим, вы сегодня зашли в ледяную воду. Там стояло несколько человек в конце. Я говорю, воду! Кто там стоял? Кому очень-очень холодно было? Есть люди, которым холодно, есть которым очень холодно, а есть которым очень-очень холодно. То есть у них все сводится. Холодно это зависит от количества статического напряжения. И люди попытались войти, у них столько статического напряжения, что вода обожгла их просто. И они не могли зайти, они стоят и смотрят на всех, как они там встают. Они удивляются, думают, что такое, как они вообще туда зашли. Я смотрю на них и говорю, воду! Человек заходит в воду, по пояс зашел, ему так холодно, он дальше уже не может. Я говорю, по грудь! Человек такой, это называется верь состояние. Понимаете? То есть, и потом, что получилось, результат, кому очень трудно было зайти, поднимите руку. Последние, да, заходили? Кто последний заходил? Трудно было, да? А что последний? А? Опоздал? Вот. Ну, то есть вот это состояние веры. Человек заходит в ледяную воду, он не знает, что будет дальше. Он не знает. Он просто верит. И все получается хорошо. Вот это состояние веры означает, когда человек перестает просить у Господа, что ему надо. Вот он сказал перед началом молитвы, Мне надо, Господь, мне надо перестать страдать, быть самодостаточной. А дальше просто славишь Бога и все. И в это время, когда ты забываешь о себе, когда человек помнит о себе, Бог туда зайти, в эту зону нашего сердца, нашего пространства судьбы не может. Потому что там может только одна личность находиться. Две не могут. Если я славлю Господа, Он в это время, вот мы постоянно же думаем о себе, Он туда залезть не может. Он не может нам помочь, мы закрываем все пространство собой. Как только мы начинаем его славить, вот мы на секунду про себя забыли, в этот момент он быстрее туда забегает в сердце и начинает быстренько-быстренько порядок наводить. Как это ощущается? Спокойствие начинается. Чем больше Господь в сердце порядок наводит, тем больше спокойствия. Понятно? И поэтому надо стараться от себя отвлечься, славить его, славить, думать о нем, а в это время у него есть возможность нам помогать. И это называется верь, потому что когда кто-то в сердце заходит, человек сразу раз, туда смотреть начинает. Вот, допустим, если девушка увидела, что парень какой-нибудь в сердце ее залазит, потому что, ну, связь такая, сердечная связь означает любовь. Она видит, кто-то в сердце залазит, она раз сразу туда и смотрит, что он так делает. Вот. А когда молишься, не надо этого делать. Господь в сердце заходит, надо верить. Дай ему возможность там поковыряться у тебя в сердце. Накопилось много всего интересного там, да?
Олег Геннадьевич, а что это такое, когда помолилась, 5 минут прошло, и дышишь, и так тебе хорошо, опять молишься, еще глубже.
Вот, значит, зашел Господь туда, заходит в сердце.
А когда молишься, и вот так руки охоту делать, это про что?
Но вы говорите о каких-то внешних вещах. Допустим, руки заходят, охота делать так. Можно взлететь, допустим, когда молишься. Это все внешние вещи. А внутренние вещи – это то, что я вам рассказываю, понимаете? Это то, что самое главное. Есть внешние вещи, а есть внутренние. Внутренние вещи – это что такое? Славить Господа. Во время молитвы приходит счастье. И вот тебе придется выбрать, что ты хочешь. Да, тебе придется выбрать, что ты хочешь. Ты хочешь победу над судьбой или хочешь счастье вот сейчас? Вот ты молишься, допустим, Господь приходит в сердце, появляется счастье сразу. А тебе что надо делать? Брать это счастье и отдавать ему, благодарить. Называется обмен. Тебе надо свое озеро в речку превратить. Вот мы сегодня в речке стояли, там воды много было. Где больше воды, в озере или в речке? В речке, потому что она течет, течет, ее много через нас прошло воды. А в озере она одна и та же стоит, вода. Когда, допустим, человек переживает, он свое озеро иссушает. Переживание – это что такое? Человек иссушает озеро свое. И у него потом там ничего не остается, он такой, ему плохо, он уже помочь не может, потому что озеро высохло. Мы всегда живем в состоянии озера. Но есть и бывает еще состояние реки, когда ты берешь Господа и отдаешь, берешь и отдаешь, берешь и отдаешь, берешь и отдаешь. И ты внутри чувствуешь реку, внутри себя. Вот это состояние и есть молитвенное состояние. Но в это время надо, когда счастье пришло, надо отдать Господу. Если вы сразу на Него сосредоточились, Олег Геннадьевич, я руки поднимаю, мне хорошо. Все, молитва закончена. Ты хоть руки поднимай, хоть взлетай, но об этом думать не надо. Надо думать о том, чтобы отдавать, 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 отдавать Богу. А если ты наслаждаться начал молитвой, мне хорошо, Олег Геннадьевич, хорошо, так хорошо. Ауры, ауры везде, хорошо. Все, молитва закончилась. Называется прелесть. Когда человек наслаждается во время молитвы, молитва закончилась. Когда человек берет, Господа отдает, берет, отдает, это молитва. И попросил у Господа, что тебе надо перед молитвой. Дальше не вспоминая о себе, не вспоминая, не контролируя ситуацию. Ревизию в сердце не делай. Отдал сердце Господу и все, и молись, молись, молись. Понятно?
спросить или стесняешься спросить?
Стесняешься просить, он все равно все знает, что тебе надо. Не волнуйся. Он тебя помнит и в этой жизни, и в прошлой, и в предыдущей. И когда мы были кошечками, собачечками, рыбками плавали, он все помнит. Все про нас знает. Поэтому для него мы в вечности живем. Поэтому он все наши желания знает, он там в телевизоре все смотрит, всю нашу жизнь и сердце. Мы в телевизоре смотрим всякую фигню, а он смотрит нашу жизнь. Он сидит и смотрит, как мы живем. И вот вы в телевизоре можете кому-то помочь, нет? А он может. Он может прямо в телевизор взять и зайти и помочь. Но для этого, чтобы он так сделал, мы должны на него внимание обратить, понимаете? И для этого надо его славить, благодарить. Иначе как бы он не включается, потому что он и так нам помогает. Но если мы хотим чего-то больше, тогда надо поблагодарить его. Построить с ним личные отношения. Итак, как побеждается судьба? Вот у вас есть желание, допустим, да? Есть всегда три круга судьбы, запомните. Вот есть человек, который, допустим, всегда через людей судьба действует и мучает нас. Есть человек, который нас мучает. Это наша судьба. Понятно? И он со мной что хочет, то и делает. У него есть все для этого рычаги. Вот он что-нибудь скажет про меня, все верят ему. Я что-нибудь скажу, никто мне не верит. Это значит, судьба пришла, она начала действовать. Все. Ты ничего не сделаешь с ней. Итак, первая стадия победы над судьбой. Сколько времени понадобится, всех по-разному. Но наступает в сердце вот здесь спокойствие. Ну, допустим, муж ушел, а мне нормально. Хорошо все внутри. А? Не, просто хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Внутри хорошо. Это первая стадия победы над судьбой. Ну, внутри хорошо, его нет, а мне нормально. Уже насосался нормально уже? Уже хорошо. Можно заснуть так. Уже сися помогает. Уже как-то уже нормально. Внутри все хорошо. Уже не плачу. Все. Понятно?
А можно надо детям?
Вторая стадия победы над судьбой. Между мною и тобой. Вот, допустим, муж так сильно обидел, что даже на него смотреть не хочется, не хочется с ним разговаривать. Но на второй стадии победы над судьбой ты начинаешь очищать связь. И чистую память о человеке начинаешь вспоминать. Хорошее вспоминать начинаешь. Чистую память культивируешь. И там есть на второй стадии победы над судьбой есть два, как бы, две зоны. Одна зона моя, а другая зона его. И вот ты первый круг победы над судьбой, только все, что с тобой связано, побеждаешь. Потом половина второго круга, то, что все с тобой. А потом начинается чудо. Ты уже начинаешь побеждать все, что связано с ним. Полтора круга. И то есть и вторая половина вот этой ниточки, это уже его мысли о тебе. Это не как ты думаешь, а как он думает о тебе уже. Начинает меняться это, потому что его мысли о тебе тоже твоя судьба. Ты имеешь право это менять. Понятно? И ты начинаешь влиять на его мысли. И когда второй круг уже закончился, очищение, там месяцами может длиться. Вот прошло, второй круг как закончился, очищение. Первый круг это 33% победы над судьбой. Второй еще 33%, третий еще 33%. И ты все очищаешь, да? Второй круг закончился, а ты разговариваешь с ним по телефону, дружеские отношения нормально, он тебя предал, а тебе нормально. А нам все равно, не боимся мы, волка и сову. Вот, понятно? Второй круг судьбы означает светлая память о человеке. Как это человек чувствует, второй круг судьбы? На втором круге судьбы человек по-доброму вспоминает, думает. То есть в это время уже светлая память возвращается, ты хорошо думаешь, не желаешь ему зла, все как бы по-доброму настраиваешься, все, доброта в сердце вспыхивает. Второй круг судьбы. Третий круг судьбы внутри человека.